Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Йешуа Амашеха. И сегодня мы читаем недельную главу Цав. И, как всегда, главный вопрос – что Всевышний хочет сказать нам сегодня? Чему научить? Давайте прочитаем начало нашей главы, чтобы понять, почему такое название и о чем оно нам говорит. Прочитаю сначала синодальный, потом на иврите. В синодальном это Ваикра, 6 глава с 8 стиха, а в Торе это 6 глава с 1 стиха. «И сказала Адонай Моше, говоря, заповедай Аарону и сынам его. Вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем». На иврите это звучит так. Я прочитаю на иврите, поскольку здесь есть такие моменты, которые в переводах не увидишь. И мы как раз об этом поговорим. «Вайдабер Адонай эль Моше лемор». Ну, и сказал Адонай Моше, говоря, «Цав эт Аарон вэт банав лемор». Значит, повели, прикажи Аарону и сыновьям его скажи. Зот тарат га ола. Ги га ола аль магда аль а мизбех коль галайла. Эд абокер ве эш а мизбех тукад бо. Значит, всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра. И огонь жертвенника пусть горит на нем. Вот этот текст Торы дает нам учение о том, как приносить жертву всесожжения. Мы хорошо знаем уже, в чем суть жертвы всесожжения. И вот дается нам учение, как она должна приноситься. И в этом учении сказано, что жертва всесожжения, речь идет о жертве, которая возвышает душу человека и приближает ее ко Всевышнему. Так вот, эта жертва должна оставаться на жертвеннике всесожжения всю ночь до утра. И о сути этой жертвы, которая возвышает душу человека и приближает ко Всевышнему, очень хорошо сказал Йешуа Машиах в Евангелии от Матфея, 10 главе. Прочитаю 38-39 стих, написано. «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Я читаю синодальный текст. «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». И мы уже хорошо понимаем, что это значит. Не следует думать, что Йешуа призывает нас убить себя, он призывает обновить мысли нашей души по подобию его, а он есть Слово Всевышнего. И еще обращает на себя внимание в учении о жертве всесожжения выражение «до утра» на иврите «ад». А бокер? Бокер – это утро. Например, утреннее приветствие – бокер тов. Хорошего утра. А вот предлог «ад» состоит из тех же букв, что и слово «свидетель». На иврите «эд» – «айн» и «далат». И отличается только гласовкой под буквой «айн». А как мы знаем, изначально текст Торы вообще был написан, дан Всевышним без огласовок. Поэтому вполне правомочно будет и такое понимание этого текста, что жертва всесожжения должна находиться на жертвеннике всесожжения до утра свидетеля. То есть до тех пор, пока не воссияет свет свидетеля. И это в точности то, о чем говорит нам апостол Петр. Мы порой читаем тексты Писания Нового Завета и не всегда видим связь между тем, какое отношение это имеет к Торе. Но вот когда углубляешься в текст Торы, то тогда видишь, откуда апостолы выводят вот те мысли, которые не записали в своих посланиях. Вот смотрите. Учение о жертве всесожжения говорит о том, что жертва всесожжения должна лежать на жертвеннике до утра свидетеля. И, конечно, когда так переводить, то вообще трудно понять, о чем речь идет. Но апостол Петр нам как раз это разъясняет. Это 2 Петра, 1 глава, 19 стих. написано: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». А утренняя звезда – это и есть Машех, как мы знаем. И вот когда таким образом связывается написано в Торе с учением Иешуа и апостолов, то начинаешь видеть, насколько это учение едино. И если продолжить связывать сказанное в Торе с учением Иешуа и апостолов, то можно сказать, что весь смысл учения о жертве всесожжения очень хорошо сформулирован в послании евреям, 3 главе. Я прочитаю с 12 стиха. Смотрите. Написано. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Всевышнего живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Машиаху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Вот эти слова автора послания евреям: «Ибо мы сделались причастниками Машиаху, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца», очень созвучны с этим учением о жертве всесожжения, которое дает нам Всевышний, где говорится, что жертва всесожжения должна оставаться на жертвеннике до утра свидетеля. И самое важное для нас, верующих Нового Завета, в этом учении, это то, что начинается оно не со слов типа: «Ну, скажи сынам Израиля, у кого будет желание на сердце, то пусть принесут жертву всесожжения», как об этом мы читали в начале книги Вайкра о жертве всесожжения. А она начинается со слова «цав». А «цав» по стронгу – это 6680 номер. И переводится как «приказывать», «повелевать», «заповедать». То есть слово «цав» не говорит о добровольности. Оно говорит о принуждении, приказ, повеление. Хочешь, не хочешь, должен сделать. И это приказ Всевышнего. Вот давайте сравним это с тем, как сказано было в первой главе Вайкра, а потом попробуем понять, почему вдруг такая разница. Вот читаю Вайкра, первая глава, с 1 по 3 стих написано. Тоже речь идет о жертве всесожжения. «И возвал Адонай к Моше и сказал ему из скинии собрания, говоря: объяви сынам Израилевым и скажи им: когда кто из вас хочет принести жертву Привечному, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Адонаем». Другими словами, мы видим, что здесь речь идет о добровольности, как написано: когда кто из вас хочет принести жертву Привечному. А вот наша глава начинается с приказа. «Цав эт Аарон бэт банав лэмор». «Прикажи Аарону и сынам его». И возникает вопрос: а почему такая разница? Ответ на этот вопрос в самом тексте. В первой главе Вайкра речь идет о добровольности принесения жертвы всесожжения, и Всевышний обращается ко всем сынам Израиля. В нашей же главе «Цав» нет никакой добровольности. И это приказ Всевышнего, который он дает через Моше Аарону и сынам его. А помните, еще в книге «Шмот» мы говорили о том, что Всевышний говорит Моше, чтобы Моше принес в жертву себе Аарона и его сыновей. Вот так написано там, в тексте Торы, мы об этом разбирали. Так вот, это как раз уже детализация этого процесса. Другими словами, когда речь идет о тех, кого Всевышний призывает быть священниками, то тут уже нет никакой добровольности. Идет прямой приказ Всевышнего, а мы ведь все призваны быть священниками Всевышнего. И по сути, если перевести это на учение Иешуа Машиаха, вот это учение о жертве всесожжения, то идет приказ Всевышнего для каждого из нас: возьми свою стойку казни и иди за Машиахом Иешуа, как об этом сказал Иешуа Машиах в Матвея 10 главе 38-39 стих, о чем мы вначале уже читали. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Главный вопрос для нас, что есть стойка казни? Ну, здесь написано в синодальном крест. Кто не берет креста своего? В чем суть этого креста, который призывает Иешуа Машиах взять и следовать за ним? Причем, заметьте, вот эти слова, которыми обращается Иешуа к следующим за ним, он это говорит примерно за 3 года до того, как он был распят. То есть тогда еще, когда он говорит эти слова, никто и понятия не имел, даже представить не мог, что Иешуа будет распят на стойке казни. Другими словами, понятие взять крест или взять стойку казни и следовать за Машиахом Иешуа, это понятие уже было в вере иудеев. Тогда в чем его суть? Что является этим крестом Машиаха, или точнее, стойка казни Машиаха? И всем идущим путем Авраама в этом следует очень хорошо разбираться. Потому что если человек следует за Машиахом без стойки казни, без стойки Машиаха, то Иешуа говорит, что такой человек напрасно вообще тратит свое время в этом мире. Напрасно следует за ним. Так вот, чтобы долго не говорить, стойка казни Машиаха или крест Христов, как это привычнее звучит тем, кто читает синодальный перевод, это и есть закон Всевышнего, которым познается грех. То есть стойка казни Машиаха или крест Христов это и есть закон Всевышнего, Тора, учение Всевышнего, которой познается грех. И апостол Павел говорит нам, что именно закон Всевышнего помогает нам умереть для себя, чтобы жить для Всевышнего. Это Галатам 2 глава, 19-20 стих написано. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Машиаху. Вот из этого текста можно видеть, что закон как раз и есть вот эта стойка казни, на которой человек умирает для себя, чтобы жить для Всевышнего, сораспинается Машиах. И уже не я живу, но живет во мне Машиах. То есть, в итоге, когда человек распинает себя на стойке казни, которая является учение Тора, которое дал Всевышний через Маше, то он уже умирает для себя и дает место в себе Слову Всевышнего. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Всевышнего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Другими словами, нам это нужно помнить всегда. Жертвенник, на котором должна лежать жертва всесожжения до утра свидетеля, это и есть Тора Моше, познавая которую, мы умираем для себя, чтобы Машиах жил в нас, чтобы это слово Всевышнего жило в нас. А поскольку мы все призваны быть священниками Всевышнего, то для нас это не добровольное предложение. Для нас это приказ Всевышнего и Иешуа Амашеха. Вот теперь мы начинаем понимать, что стоит за словами той новой песни, которую поют святые в книге Откровений в 5 главе, 9 стих и 10 я прочитаю. И поют новую песню, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан, и кровью свою искупил нас, Всевышнему, из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками, или царственным священством, всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле». Мы начинаем понимать, что вот этот процесс соделывания нас царственным священством Всевышнего, он напрямую связан с нашим лежанием на этом жертвеннике всесожжения до утра свидетеля. То есть, когда начнет расцветать в нас утренняя звезда в сердцах наших. Суть Машиаха. Еще один важный момент в отношении принесения нами жертв Всевышнему. Когда человека лишают принципа добровольности, то обычно в его человеческой душе невольно возникает противление. Ну, потому что она не любит принуждения. И размышляя на этой неделе об этом учении о принесении жертв, в какой-то момент услышал внутри себя вопрос. «А как ты думаешь, нужны ли мне ваши жертвы?» Я аж встрепенулся от такой близости. И я понял сразу, что отвечать мне не нужно на этот вопрос, потому что ответ на этот вопрос уже есть в самом вопросе. И тогда мне в духе начали приходить места Писаний. Деяния, 17 глава, с 24 стиха написано: «Всевышний, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все». А еще 49-й псалом в Синодальном, 13 стих и дальше, Всевышний говорит: «Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву всесильному хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Принести Всевышнему в жертву хвалу – здесь не просто словословие наших уст. Здесь свидетельство новой природы в нас, как апостол Павел об этом говорит в первом послании к Коринфянам, 1 главе 31 стих, написано: «Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Адонаем». И еще об этом же у пророка Ирмиягу, 9 главе 24 стих. Написано: «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я привечный, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит привечный». Еще в отношении этого вопроса Всевышнего: «Как ты думаешь, нужны ли мне ваши жертвы?» Я вспомнил этот мидраш, где говорится о том, как мудрецы вопрошают Всевышнего и говорят: «Зачем ты повелел нам зажигать тебе светильник в святилище? Ведь ты не нуждаешься в свете, потому что ты сам есть свет. И также, зачем ты повелел нам приносить тебе хлеба лица твоего? Ведь ты не нуждаешься в этом. Ты сам даешь пищу всему живому». И тогда Всевышний ответил мудрецам: «Да, действительно, я не нуждаюсь в том, чтобы вы для меня зажигали светильник, и я не нуждаюсь в том, чтобы вы приносили мне хлеба лица моего. Но когда вы это делаете, я делаю вас светом лица моего и хлебом лица моего, потому что я Всевышний не тот, который берет, а тот, который дает». Другими словами, приказ Всевышнего к нам взять стойку казни о Машиаха и следовать за Машиахом — это не Всевышнему нужно. Это нужно каждому из нас. Именно поэтому Иешуа говорит, Лука 14 глава, 28 стих и дальше: «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не сможет совершить, всевидящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Отрешиться от всего, что имеет, по моему разумению, это не значит, что нам нужно перестать заботиться о своих родителях, детях. Скорее, это значит то, что сказал Иешуа своим ученикам в Евангелии Марка, 10 главе, там, когда к нему подошел богатый юноша и спросил: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В 23 стихе Иешуа говорит: «И посмотрев вокруг, Иешуа говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». И ученики ужаснулись от слов его. Но Иешуа опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие». Другими словами, отрешиться от всего, это значит перестать надеяться на богатство или еще на что-либо или на кого-либо. Но возложить все свое упование на Всевышнего и следовать за Амашехом со своей стойкой казнью. И еще в контексте следования за Ишуа Машехом со своей стойкой казни, давайте разберем еще два вопроса, которые наверняка возникают у вас при изучении нашей недельной главы ЦАВ. Хотя вопросов гораздо больше, но сегодня мы остановимся на этих двух. Первый вопрос. Почему Тора называет хлебную жертву, жертву за грех и жертву повинности великой святыней, а жертву всесожжения и мирную жертву так не называют? Вы, наверное, обратили на это внимание. Книга Вайкра, 6 глава, 14 стиха, ну, в синодальном переводе читаю. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред привечного к жертвеннику, и пусть возьмет священник горсть свою из приношения хлебного и пшеничной муки и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике. Это приятно благоухание, память пред привечным. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания, пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. И дальше написано, это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. То есть вот из этого текста мы видим, что Всевышний называет три жертвы великой святыней. И это хлебная жертва, а также жертва за грех и жертва повинности. И наш вопрос, почему хлебная жертва, жертва за грех и жертва повинности названы великой святыней? И в контексте того, что мы говорили о следовании за Машехом со стойкой казни, на этот вопрос становится легко ответить. Жертва за грех и жертва повинности – это жертва тшувы. То есть это свидетельство того, что человек поворачивается спиной к этой греховной жизни, к своей греховной жизни, и начинает следовать к себе истинному. А хлебная жертва – это как раз то, что строит в человеке, следующем к себе истинному, новую природу Амашеха, живущего в нем. И все это и есть святыня великая, потому что все это является естеством Всевышнего. И именно через это происходит устроение обители для Всевышнего в человеке. И еще один вопрос, который возникает при чтении нашей недельной главы. Почему хлебное приношение, которое приносят священники от себя, должно быть все сжигаемо? А хлебное приношение, которое приносят сыны Израиля, сжигается только горсть. Давайте прочитаем, как об этом сказано в Торе. Вайкра, 6 глава, с 19 стиха, в синодальном переводе. «И сказал Адонай Моше, говоря, вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Привечному в день помазания его. Десятая часть эфы пшеничной муки в жертву постоянную. Половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде, в елее, она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Привечному. И священник, помазанный на место его из сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Привечного. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сжигаемо, а не съедаемо». Это сказано о хлебном приношении Аарона и сынов его. То есть, по сути, тех, кто призван быть священниками. А вот что сказано о добровольном хлебном приношении для Адама, то есть для любого человека. Это Вайкра 2 глава, с 1 стиха написано. «Если какая душа, в Торе написано Адам, хочет принести Привечному жертву приношения хлебного, то есть, вы видите, если какая душа хочет, то здесь полная добровольность. Пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароном, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сей священник в память на жертвеннике, это жертва благоухания, приятная при вечном. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв привечного. Почему такая разница? Почему то, что приносят призванные быть священниками, должно быть сожжено полностью, а то, что приносит обычная душа, Адам, сжигается только горсть священниками, а остальное съедают священники? Вот чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, достаточно прочитать то, что Иешуа говорит в Евангелии от Марка, 9 главе, о том, что всякая жертва, и это он говорит своим ученикам, огнем осолится. Марка, 9 глава, 43 стих и дальше написано. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь их не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержено в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь их не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержено в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Что значит «всякая жертва огнем осолится»? Если говорить в контексте того, что хлебная жертва священника должна быть сожжена полностью, то все это вместе говорит нам о том, что для нас, призванных быть священниками, всякое познанное нами Слово Всевышнего будет проведено через искушение для испытания нас на верность этому познанному Слову. Как написано в послании евреям, 10 главе, буду читать с 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Да будет так в имени Иешуа Машиаха. Аминь.